Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я помню каждый кирпич в моем улице, каждый магазин, каждый дом я помню, каждый двор я помню. А маму я забыл, лица мамы. И меня не показали фотографию, я бы не искали мою маму. Странно, да? Все очень странно.
В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем украинского режиссера испанского происхождения Арнальдо Фернандеса. Минут через 25. Начнем же с другой темы. Бах в исполнении Пабло Казальса. Запись 1927 года. А это уже виолончель Мстислава Ростроповича. Музыка Шнитке. Запись 96 года. В этой передаче, которую подготовила Тамара Леленкова, речь пойдет о виолончели, о ее голосе.
Когда фотограф Ман Рэй в начале 20 века нарисовал на женской спине музыкальные эфы, придав ей сходство с виолончелью, он следовал не только зрительной ассоциации, но и слуховой. Правда, несколько раньше Вольтер, услышав музыканта Дюпона, воскликнул: «Вы на моих глазах превратили быка в соловья», но это образ скорее литературный. К тому же виолончель в те времена выступала преимущественно в качестве аккомпанемента, и только в 20 веке ее голос, так похожий на человеческий, зазвучал соло наравне со скрипкой и фортепиано, рассказывает виолончелист Александр Князев.
Виолончель была совершенно, абсолютно необходима в камерных ансамблях, таких как струнный квартет, трио, струнное трио, фортепианное трио, фортепианный квартет. Все это держалось на виолончели. Это не значит, что до 20 века не было виолончелистов-солистов. Были. Но в 20 веке появляется Пабло Казальс, знаменитый испанец, который всему миру открывает сюиты Баха как высший полет мысли и гениальности Иоганна Себастьяна Баха. И виолончель вообще выходит на первый план. И вот появляется сравнительно со скрипкой или с роялем небольшой, но для инструмента, который только-только появляется на сольной сцене, огромный репертуар. И сейчас место виолончели – это место инструмента, который абсолютно на равную со скрипкой, с альтом занимает сольные позиции. Спектр возможностей виолончели, он настолько велик, я не могу сказать, что что-то ей не подвластно. Скрипка звучит как бы все-таки всегда высоко, альт звучит как-то непонятно. Он вроде и высоко может звучать, но все-таки так, не до конца, колоратуры в нем нет, да? А низко тоже не бас, такой полубаритон, полутенор. А вот виолончель, как ни странно, звучит и очень низко, как контрабас, да? И может звучать страшно высоко. Конечно, если так формально сказать, это будет ниже, чем скрипка, и ниже, чем альт. Но вот эта разница, она почему-то в виолончели больше, возможностей как-то больше. Мне кажется, что вот эта близость к человеческому голосу и вообще какая-то большая духотворенность. Я вот сейчас, может быть, скажу какие-то вещи, которые очень не понравятся некоторым моим коллегам-пианистам. Все-таки струнные инструменты доставят мне больше радости, может быть, какой-то большей искренностью, может быть, большей близостью к человеческому голосу. Я еще очень люблю человеческий голос. С этим инструментом 13 лет, вот непосредственно с этим инструментом, потому что тут не просто виолончель, да, тут конкретно это виолончель, вот это виолончель со мной 13 лет. Вот во Франции виолончель мужского рода, в России женского рода. Я считаю, что, конечно, женского. Это инструмент Карло Бергонци, 1733 год, Кремона. Горгонца — это был любимый студент Страдивари. То есть это самый-самый высший уровень. Это стоит $1 миллион, наверное. Но это трудно оценить в России, другие цены. Но он, конечно, принадлежит не мне, это собственность государственной коллекции музыкальных инструментов. Звук инструмента постоянно меняет, постоянно. От чего это зависит, понять очень трудно. Когда видно, что отошла там дека, трещина старая открылась, это все понятно. А бывают какие-то вещи, которые не связаны с этим. Никаких трещин не открывается, ничего не отклеивается, а инструмент звучит как-то иначе. Вот не так, как тебе хотелось. Или наоборот, иногда звук начинает звучать как-то неимоверно, чего ты даже не ожидаешь. То есть он как-то реагирует на что-то. Точно понять на что, я и сам пока не могу. Абсолютно живой организм. Совершенно непредсказуемый, неопознанный такой. Какой-то звуковой объект, я бы так сказал. Очень трудно его понять, очень капризный, со своими настроениями, выкрутасами. И главное, что он, по-моему, пытается как-то входить в мою жизнь, и отношения со мной зависят от моей жизни. Он пытается слишком сильно вовлекаться. Встреча с инструментом – это постоянно новая встреча, это каждое свидание. Хотя иногда вот редкий день проходит, чтобы не встретиться. Да, ну, правда, бывает иногда. Каникулы, бывает пауза, бывает отпуск, бывают другие дела, бывают болезни. Да, вот встреча с инструментом. Как? Что? Какой взгляд? Какой голос? Что и как? Иной раз в течение дня все меняется. Вот это самое страшное. Утром ушел, все было хорошо. Вечером приходишь, боже мой. Начинаешь думать, что же днем произошло. Все думают, погода. Дождливо, недождливо, сыро, ветрено, жарко, холодно. Все про освещение никто не подумал. Вот я каждый раз, я думаю, почему-то вечером у меня хорошо играется. Но мне все сказали, это мой темперамент, я, так сказать, там, ночной человек. А почему, может быть, вот когда, может быть, она не любит солнечный свет. Яркое утро, игра на виолончели, яркое солнечное утро для виолончели, для моей, как-то что-то как-то не идет. А вот вечером, вот на закате, когда уже сумерки, и когда вообще солнышко зашло, глубокой ночью, потрясающе будет момент.
Говорит виолончелист Александр Князев.
Мы, в общем, занимаемся, как ни странно, немножечко таким гипнозом. Немножечко. Представьте себе, что происходит. Приходит огромное количество людей. Там 2000 человек может прийти в один зал. 3000. Большой зал какой-нибудь, да, в Японии. У нас таких нет, у них есть. 3000 человек. Послушать одного, как он издает какие-то звуки. Но публика везде немножко разная. Скажем, например, итальянская публика или испанская. Или вот только что был в Португалии, да, южные народы, они очень экспансивные, очень. Они невероятно бурно выражают свой восторг. Но подозреваю, что они могут точно так же бурно выражать и негодование. Меня поразила японская публика. В Японии я играл очень трудную программу, а именно 6 сюит Баха для виолончели соло. Это как бы для трудности восприятия одно из самых, так сказать, труднодоступных произведений. Ну, представьте себе, подряд 3 часа, только виолончель, соло, даже без аккомпанемента рояля. Да? Вот, никогда не знаешь, как эта публика будет тебя воспринимать, не будет. Японцы слушали, затаив дыхание. Я понял, что это не только дань и вежливости, и, так сказать, ну и, может быть, там, извините, что я не так плохо играл, но это еще и свойство ихнего характера. Они любят глубокое, они любят постигать, они любят внимательно слушать собеседника, они не перебивают. С другой стороны, ничего не могу сказать плохого о скандинавской публике, потому что, когда я играл в Гетеборге в Швеции, весь зал встал после того, как я сыграл. Потом я, правда, узнал, что это нельзя, к сожалению, относить только за счет моего удачного концерта, хотя, наверное, отчасти это и было, но вот они так приветствуют артиста. Весь огромный зал, там, при каком-то очередном выходе на бис, поднялся и стоя аплодировал. Японская публика так никогда не делает или делает только в исключительных случаях, когда играет какой-то, ну, артист, как Горовец, там, не знаю, или Рихтер. Московская публика примерно так же. Должен сказать кое-что о московской публике. Это очень трудная публика. Ее очень трудно завоевать. Иногда мне кажется, что это самая холодная публика в мире. Иногда мне кажется, что это самая снобистская публика в мире. Потому что московская публика, конечно, страшно избалована. У нас были все невероятно профессиональны. Они разбираются. Они действительно разбираются. Ничего не скажешь. Но, с другой стороны, если они уж тебя любят, то они тебя тоже любят, они помогают. Но завоевать эту любовь очень трудно. Я должен сказать, что я играю все-таки уже очень много лет в Москве, но вот похвастаться тем, что публика уже моя, я могу только буквально несколько последних лет. А до этого это все было такое долгое-долгое завоевание. И плюс еще такой факт, как любовь к иностранцам, особенно на конкурсе. Но правда, я теперь понимаю, от чего это было. В то ура-патриотическое время, когда побеждать должны были только советские и так далее, публика вела себя потрясающе. Она сделала мощнейший противовес этому. Она поддерживала иностранцев. Даже не всегда заслуженно. А иногда это было тоже обидно. Еще хуже, в этом смысле, публика Санкт-Петербурга. Это закрытая для меня публика, которую я, правда, туда тоже езжу регулярно, хотя, конечно, играю не так часто, как в Москве, но она для меня пока закрыта. Я ее не понимаю, и она меня, не знаю, как-то воспринимает как-то, конечно, но как, я еще понять не могу. Пожалуй, вот самый закрытый для меня город – Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Голос виолончели».
Александр Князев немного лукавит. Советские юные музыканты имели преимущество хотя бы потому, что играли на уникальных инструментах из государственной коллекции Министерства культуры, которые им выдавались за полгода до конкурса. Правда, тогда большей популярностью пользовались скрипки. Практически каждый виолончелист пытался поступить в скрипичный класс. Я спросила у молодого музыканта, ученика Натальи Гутман, Димы Прокофьева, почему он предпочел виолончель.
Меня отдавали на скрипку, как всех, сначала, потому что виолончель всегда страшно. Это большой инструмент, это гораздо тяжелее, чем скрипка, он менее удобный, и вообще с ним всегда почему-то больше проблем, так уж получается. Например, на виолончель нужен отдельный билет на самолет, то есть как за человека. Такие правила, как ни странно, в любой стране мира, в любых авиакомпаниях. Мечта всех виолончелистов, чтобы это было не так. Но это среди прочего. Ну и сам вес ее все-таки с футляром вместе около 7 килограмм. Когда я уже начал серьезно заниматься на этом инструменте, то понял, что он тоже не особенно удобный. И вообще, как потом оказалось, что виолончель по техническим данным все-таки уступает скрипке. По причине расстояний больших. Вот на грифе, чтобы нам сыграть быстрый пассаж, нам надо хотя бы сделать движение рукой в 4 раза больше, чем скрипачу. Это оказалось ключевым моментом, почему, собственно, у виолончелистов репертуар более певучий и, что называется, менее виртуозный.
Физически вот помогаешь себе, допустим, играть сложную музыку?
Да, мы раскачиваемся из стороны в сторону ведения смычка, в эту же сторону. Да, иногда даже это помогает. Но в основном каждый, мне кажется, здравомыслящий виолончелист, скрипач и любой музыкант мечтают иметь при игре каменное лицо, которое бы реагировало только на какие-то дикие изменения в музыке. Это, в принципе, было у величайших, таких как Хейфиц, Ойстрах, Бесстрастность. На самом деле это и наиболее эффектно. Но вы ничего не представляете даже, насколько это трудно.
Прежде виолончель держали несколько иначе. Не было опорного шпиля, инструмент придерживали ногой, полуобняв. Такой посадкой пользуются и сегодня, когда исполняют старых композиторов. Однако современную музыку играть таким способом невозможно. Я спросила у мастера скрипичных дел Анатолия Кочергина, не меняется ли, не портится ли от реставрации звук старинных инструментов.
Хорошая реставрация никогда не влияет. Вот у Спивакова скрипка, заплатка, у него вот так грудь поставлена, вот посередине, гобетти у него. Когда я брал инструменты, Там просто тоже была вставка, но была одна часть выше, другая ниже. Но так как червь там повредил деку, я тогда выровнял просто эти две половинки. Все его, взлет его был на этом инструменте. Кстати говоря, до того, когда вот этого не было, он звучал тускло. Все зависит от реставрации. Страдивари, даже Маджини, вот 300 с лишним лет уже. И на них играют. Своевременно реставрировать их надо. Чаще всего надо лакировать. Мастера на Западе такие уникальные инструменты, особенно виолончели. Они ногами же держат. И руки, вот это, нижние деки особенно, и обечайки клеят пленкой, такой прозрачной, тонкой. Скрипки, виолончели, это смычковые инструменты, нижние деки, обечайки и головка из клена всегда делается. Вот у нас закарпатский клен хороший и ель на Кавказе. В зависимости от того, где росло это дерево, имеет колоссальное значение для акустики. И потом уже выдержка. Самое маленькое считается, это 10 лет. 50% звук зависит от дерева и 50% изготовления инструмента, как мастер изготовит его. В мире присутствует гармония. И вот, делая инструмент Страдивари, он чувствовал больше гармонии в этой форме, скрипки или виолончели, альта, а другие мастера меньше. Вот в Гварнери чаще у него звук чаяния такой трагичный, такой, но плотный звук. Страдивари более лиричный. У итальянцев больше все-таки голоса, человеческому голосу больше, ближе.
У нее и форма, в том голом виде, в котором она у вас висит, она похожа на человеческое тело.
Ну, вообще, это и скрипки. Но так как виолончель большая, да.
Говорит виолончелист Дмитрий Прокофьев.
Всегда трагедия – это когда что-то происходит в плане рук, потому что это очень часто, и у многих все через это проходят. Но это все равно, что когда певец сажает себе голос. И я тоже через это прошел, и, собственно, то, что всегда висит, как дамоклов меч. Ну, сейчас уже просто физиология такая, то есть получается так, что даже у меня эта рука длиннее, чем эта, как у всех. Это даже смешно. Привыкают нервы. Привыкают и мозоли. Ну, знаете, они сходят очень часто, если не заниматься, то потом берешь инструмент как первый раз. Больно, играть больно. Скрипачам не больно, потому что у них все-таки струны настолько тонкие, что они могут долго не играть, и потом играть им не будет больно. Но зато у них от больших пауз в игре теряется то ощущение тонкой скрипки, те тонкие ощущения, тончайшие. У нас все-таки немножко все в этом смысле чуть-чуть погрубее. Страшнее именно мышечные проблемы. Они костяные и раны какие-то. Страшно, когда руки переигрываются, потому что ты прекращаешь играть на долгое время. Вся эта исполнительская технология всегда, безусловно, связана с сжатием. С одной стороны, безусловно, силы надо прилагать, но, в принципе, они ничтожны по сравнению с каким-то культуризмом. Но, как ни странно, руки после некоторых произведений такие, будто вы поднимали 150-килограммовую штангу в течение 10 минут. Ну, это обычно любые быстрые произведения. Ну, в современных произведениях можно руку просто потерять. Большинство музыкантов 60% времени именно придает тому, чтобы расслабиться и сыграть все всегда свободно. Любую фразу сыграть эмоционально, но при этом не зажимаясь. Знаете, как это тяжело? Это самое сложное. Thank you. Сейчас у меня довольно неплохой инструмент из государственной коллекции итальянец. Но этому инструменту 3 века. Но это всегда очень, конечно, таинственно. Ты всегда держишь в руках вещь, которая сделана, может быть, еще до Баха. Я очень, очень переживал, когда по своей неаккуратности разбивал инструмент. У меня было много инструментов, некоторые я разбивал, их потом чинили, но это всегда шок огромный. Это всегда вызывает страх чудовищно всех музыкантов, когда они бьют свой инструмент. Когда разбивается такой инструмент, это такие всегда переломные моменты в жизни. А это случается очень часто. Дерево, которому зачастую более 300 лет, которое постоянно находится под напряжением струн, это напряжение равно около 30-40 килограмм. Это Семен Васильевич бьется гораздо больше, чем скрипка. Сила должна быть больше, не успеваешь проследить, что для многих инструменты то, через чего вы, собственно, все выражаете, это вообще как дети. Иногда люди с голоду помирали, имея возможность продать свой инструмент, получить несметные богатства, не могли расстаться с ним, все равно, что продать ребенка. Я знаю скрипачей, которые спят со своим инструментом. Наверное, это не очень удобно спать с мальчиком. В основном считается, что хорошие инструменты мастера современные не делают. Редко кто играет у нас на современных инструментах. И вы не найдете такого инструмента, который за это время не был убит. У всех все заклеено. Даже у Ростроповича лучшие инструменты в мире все заклеены. У него есть инструмент, который когда-то купила Жозефина для себя. И Наполеон, когда он перевозил этот инструмент из одного лагеря в другой, его привязывал к лошади и бил все время в него шпоры. И сейчас он стоит столько, сколько, наверное, очень хороший особняк в Европе.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Голос виолончели». В передаче звучала музыка в исполнении Пабло Казальса, Мстислава Ростроповича, Дмитрия Прокофьева и Александра Князева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.